Добрый вечер. Мы тут собрались несколько человек по исключительной причине. Коронавирус. Всего лишь меньше года назад не было ни одного предсказания ученых, астрологов, читающих по кофейной гуще, по картам, по нервам. Никто не мог предвидеть, что начнется эпидемия в Китае и перевернет мировой порядок. Всего лишь несколько месяцев назад мир процветал. Люди строили долгосрочные планы. Человечество прошло длинный путь развития, чтобы оградить себя от разного вида несчастья. Для этого развили промышленность, и победили голод, облегчили труд, открыли антибиотику, построили больницы, чтобы оградить себя от болезней, эпидемий, сконструировали самолеты, автомобили, чтобы добраться, куда душа пожелает, быстро, комфортабельно. Дома, железобетон, спутники, компьютеры, роботы, танки, ракеты. И вот на вершине торжества человеческой цивилизации маленький такой вирус возвращает всех, богатых и бедных, правителей и простых людей, развитые государства, сильные и совсем неразвитые, возвращает всех в равной степени на тысячелетия назад. Нет полетов, нет транспорта, нет торговли, нет развлечений, нет спорта, нет шопинга, нет ресторанов, нет концертов, нет школ, нет садика. А основное, нет антивируса и некуда удрать. Весь мир парализован. Дорогие друзья, мы посередине исторического события. Всемирная эпидемия. Люди в панике, в ужасе. Что будет? Прогнозы, что погибнут тысячи, а то и сотни тысяч. Это действительно страшно. Тем не менее, пока тут нет жертв, и чтобы так продолжилось, можно все же эту тему обсуждать. И вместо того, чтобы тихо себя так сводить с ума, давайте попробуем использовать страх себе на пользу. Страх то ли парализует, то ли мобилизует. Выберем второе. Это поможет остаться реалистами, но при этом освободиться от неуместных страхов. Надо будет только дослушать до конца. Итак, мы свидетели необычайных событий. Панэпидемия. Как это понять? Все как хотят, пусть так и понимают. Мы тут собрались, чтобы это понять с точки зрения Торы. Сейчас принято видеть во всем естественные события. Вот вирус. Случается. Найдем ему естественную причину. Придумаем вакцину. Переждем и забудем. А у нас принято во всем видеть неестественные причины, за которым кроются цели и намерения Творца. Мы должны его понять, сделать выводы и стараться их не забыть. Принято сейчас, что человек управляет миром. А у нас принято, что Творец управляет миром. И так во всем, до мельчайших деталей. У каждого вируса есть точный адрес. Почему же такие мегасобытия происходят? Уже давным-давно нет в нашем народе пророков, чтобы знать специфический ответ на вопрос «почему?». Но с другой стороны, общие правила речи Творца известны. Ключ обращения к нам изложен в Торе, и все, кто ее учит, должен их знать. Китайцы не должны знать. Могут, но они не должны. Никто. А мы, да, должны знать язык Творца. Он с нами говорит, и мы должны это правильно понимать. А как он говорит? Как? Вот обстоятельствами жизни. Ведь когда все были во здравии и стабильность царила в мире, его же не замечали. Вот и приходится создавать особые события, о себе напоминать. Люди любопытные. А чем Бог занимается? Как чем? Включите новости. Столько событий, как потоп. Так вот, по поводу потопа. В Торе описано одно из центральных, уникальных событий в человеческой истории, касающихся всего мира. Это был потоп. Катаклизм на весь мир. Было уничтожено практически все человечество. Но там же в Торе написано, что после того, как это произошло, Творец пообещал, что больше не будет наказания миру потопом. В устной Торе, в трактате Таанит, во второй главе, комментируют мудрецы слова Торы, что Творец более не приведет потоп на людей, потоп не приведет. А эпидемию на все человечество в конце дней, да, приведет. Вы слышите? Написано черным по белому. Около 2000 лет назад. А источник исходит еще к Синайскому откровению. Потоп не приведет. А эпидемия на все человечество в конце дней, да, приведет. Когда мудрецы писали эти слова, то было достаточно эпидемии до них, да и при их жизни. И знали, что будет и после них. Но они были ограничены. Эпидемия косила город, страну, порой материк. Но не весь мир. А мудрецы говорили о катаклизме, который как потоп заденет не часть, а весь мир. Они говорили об эпидемии небывалой, всемирной, которая произойдет только к концу дней. Когда сам человек создаст условия, что он превратит в весь мир в глобальную деревню, вот тогда, когда он сам себе это приготовит, тогда это и придет. Спросите, а что это за дни? Что значит в конце дней? Вы слышали неоднократно, что одной из 13 основ нашего мировоззрения является вера в то, что исторический процесс приведет в конечном итоге к исправлению мира от зла. Личность, которая осуществит эту цель, называют у нас Машиах. Период перед его приходом называется Ахарит ха-Ямим, конец дней. Когда он наступает? Еще тысячелетия назад мудрецы Торы дали немало признаков прихода этих дней. В конце трактата Сота, последняя мишна, описано, что в конце дней наглость увеличится. Молодые не будут почитать старших. Все подорожает. Государство будет безбожным. Никто не захочет принимать наставления и поучения. Общество станет распутным. Мудрость ученых Торы будет опозорена. Богобоязненные будут осмеяны. Истина будет отсутствовать. Мы видим, как все эти пророчества осуществились один за другим. Все это происходит воочию перед нами. Все привычно ломается. То, что происходит сейчас в Израиле на политической арене, не имеет никаких аналогов. Разве что напоминает события, описанные в свитке Эстер, которую мы читаем на Пуре. Каждый раз происходит все наоборот. Ожидалось одно, получилось другое. Сейчас третьи выборы. Раньше политики прикрывались маской заботой о народе, говорили об идеологии. Сегодня все маски сняты, потеряна последняя капля совести. Можно вот просто так, в угоду своим личным счетам мести, создать совершенно невероятный политический кризис всей стране, разрушить экономику, попутно развязать небывалую волну антисемитизма, требовать отменить еврейский характер еврейского государства, поменять снова и снова позицию. Больше года не могут создать правительство. Позор! Так мы более-менее привыкли видеть происходящие события. А на самом деле это кукольный театр. Гаон из Вильна, опираясь на источник в Тикуней Зоар, пишет, что в конце дней будут править еврейским народом Эрев Рав. Это название Эрев Рав получила разношерстная группа людей, которая под впечатлением 10 казней вышла из Египта вместе с народом Израиля в надежде на очаровательное будущее. Но столкнувшись с суровыми испытаниями пустыни, они подняли бунт против Творца. Читайте, в Торе написано. Эта тема глубокая, требует прояснения. В общем, имеется в виду, что в конце дней люди, далекие от Торы, будут управлять страной. А сейчас, прямо перед глазами, уже около года, вот этот открытый Эрев Рав не дает управлять никому. Почему? Нам видны причины естественные. Да? Спросите политологов. Каждый человек тут разбирается. А если взглянуть поглубже? Просто время подошло. 70 лет. Особый период. Кто понимает, это, не войдем в эти дебри, это часть тайны 70 криков роженицы перед тем, как она рожает. Совершенно отдельная тема. В двух словах, 70 лет народ Израиля находился в изгнании в Вавилоне. Если бы были бы там чуть дольше, просто бы исчезли. Не был бы построен второй храм, не было бы избавления. 70 лет – это сколько просуществовало зло под названием СССР. Это было общество полного отвержения Бога, кто помнит. Если бы это продержалось дольше, мы бы тут с вами по-русски в Израиле не говорили бы. Вот и сейчас. Со времени создания государства Израиль прошло 70 лет. Верно, сейчас уже начался 72-й год. Но первые симптомы как раз были уже чуть больше года назад. Когда при вроде благоприятных обстоятельствах, кто помнит, оказалось, что нет возможности сформулировать правительство. Так мы понимаем, 70 лет. Оно не должно было сформироваться. Время закончилось. Сверху не позволяют. Еще будет написано этот свиток. Пурим 2020 года. Итак, мудрецы указали немало признаков прихода этих дней. Мы их видим воочию. Один из них, вот, всемирная эпидемия. В книге пророка Ишаяу, глава 26, пасук 20, написано об этих днях так. Ну, послушайте, только послушайте, уму не постишь. «Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собой. Спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителей земли за греховность его. И земля откроет поглощенную ее кровь и не покроет больше убитых своих». Слышите? «Войди в покои свои и запри двери свои за собой, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев». Было написано тысячелетия назад, про наши дни, вот сейчас. Кто хочет чуть больше узнать об этом, посмотрите у пророка Ишаяу в главе 2, предложение Псуким 20 до 22, и посмотри там Раши на 22. Вы очень-очень удивитесь. Как не страшно, как не страшно. Но эта эпидемия, она приготавливает приход Машиаха. Имеется ли в виду именно эта эпидемия? Или она будет только началом серии эпидемий? Не знаю. Сейчас придет избавление? Или через год-два? Тоже не знаю. Но точно знаем, что это начало. Знаем, потому что это первый раз после потопа. Беда вызвана не конфликтами между людьми, войнами, не локальными природными явлениями, а все человечество вместе взято оказалось по одну сторону. Ну, а кто по другую? Против кого? Намек в самом названии коронавирус. Этот вирус был назван короной. Так как этот вирус под микроскопом выглядит как одетый в корону. Ну, фантазия. Тем не менее, нет случайности в мире даже в названии. Что такое корона? Корона – это символ власти, царствования, управления. Как знать, кто царь? У кого корона? А кто делает царем царем? Его подданные. Чем больше они признают его власть, тем больше он является царем. Они как бы возлагают на него корону. Так вот, друзья, внимание. Наберите чуть терпения. Давайте посмотрим взглядом сверху на происходящие события и поймем, что они заранее предвидены Торой тысячелетия назад. Скажем это только очень коротко, в самой упрощенной форме. В начале истории человечество признавало власть и правление Творца. Корона была на нем. Но таков духовный закон, что в мире происходит постоянно такой духовный регресс. Энтропия растет. Чем больше времени проходит от начала творения, тем больше желания человека удалить себя от Творца. Поэтому люди со временем как-то постепенно перенесли корону различным силам природы. Это было идолопоклонство. Прошло много времени, и сильные личности выдвинули философские идеи деизма, пантеизма, затем и агностицизма. А по мере развития научного и технологического прогресса возникло желание полностью взять судьбу в свои руки, без Бога. Для этого был задуман и осуществлен гигантский проект. Понять природу без Творца. И так появился современный научный атеизм. Другими словами, вот уже более 300 лет, как человек решил забрать корону себе. Нет Бога. Мы в этой гипотезе не нуждаемся, сказали гордые ученые. Нам удалось все природные явления объяснить на базе законов природы. У нас даже есть предположение, как это могло случайным стечением обстоятельств самоорганизоваться. На что это похоже? Жил-был мальчик, смышленый такой. Однажды он нашел хитроумную механическую игрушку. Разобрал, понял, как она работает. Даже смог ее усовершенствовать. И очень возгордился. Спросили его братья, чья игрушка? Ничья. Ну, ее же кто-то создал? Нет, она сама образовалась. Как? Это же не бывает. Говорит, бывает. Я понял, как она работает. Все могу объяснить. Даже усовершенствовал. Так что в гипотезе существования какого-то создателя не нуждаюсь. Но из понимания, как устроена игрушка, не следует, что у нее нет создателя. Неважно. А я считаю, что игрушки собираются сами по себе. Да где ты это видел? Это же не бывает. Верно. Сейчас не бывает. А раньше было. Это произошло пару миллиардов лет назад. И я вам это докажу. Даже если это займет у меня еще пару миллиардов лет. А игрушку тем временем не отдам. Моя. Вы понимаете, о чем речь идет? Давайте чуть повторим. Вначале был взрыв. И так рвануло, что порожденные молекулы стали биться друг от друга. Долго бились, миллиарды лет бились. И вот результат, видите? Вот-вот, бились-бились, и вот в люди выбились. Говорят, рвануло так удачно, что, видите, мы тут сидим и рассуждаем по поводу нашего дедушки взрыва. Взрыв энергии так, знаете, постепенно-постепенно преобразовался и породил сознание, разум, чувства, фантазии, желания, искусство, науку. Но это же абсурд! Неважно. Мы не хотим Бога. Понимаете? Он нам мешает. Мы можем придумать модели, как мир мог бы появиться без обращения к сверхъестественным силам. Все можно объяснить законами природы, без Бога. Причем тут Бог? Понимаете, пришло поколение людей и сказало, человек, это звучит гордо. Корона наша. Мы боги. Вы понимаете? Если мир... Вселенная, природа – это мертвая материя разных форм, комбинаций, и кроме закономерных, все остальные процессы в ней случайные, то мир, мир-то бесхозный, у него нет хозяина. Ну, и тогда кто в ней властитель? А? Человек, ученый, я царь, корона моя. Человеку нетрудно представить, что в будущем удастся построить совершенного робота, заслать на далекую звезду, ее осваивать. Этот робот будет наделен искусственным интеллектом, сможет обеспечить себе энергией из окружающей среды, производить себе подобных. Разве что он не будет осведомлен, что за ним следят и даже контролируют. Несмотря на полное ощущение свободы, вокруг они никаких людей не видят. Вы понимаете, видеть себя в качестве Бога нет проблем. А вот представить, что они сами, в свою очередь, сотворены Богом, да, гордость не позволяет. Я с короной, не одна. Спросите, а как это возможно? А тут ларчик просто открывается. В Торе сказано, что человек сотворен как подобие самого Бога, как Творец. Поэтому он единственный в мире, кто способен творить. Поэтому человеку действительно несложно ощутить себя Богом. Но только для таких богов сам Бог – конкурент. Он препятствует их стремлению ощутить полную власть над своей судьбой. И тогда что решают новые боги? Что они решают? Нет Бога! Уберем его! Вы понимаете? Они решили, ну, его не стало. Но только они, по-видимому, не совсем осведомлены, что подаренный им божественный разум послан как испытание. То ли использовать его по назначению, то есть пытаться понять волю Творца, для чего мне это дали, то ли наоборот, использовать подаренный Творцом разум, чтобы доказать, что Творец не существует. Увы, основная часть человечества выбрала второй путь. Вы можете понять массовый психоз веры в атеизм? Вы понимаете, что атеистической пропаганде удалось поселить в сердцах людей полную иллюзию научного всезнания, в то время как в критических точках понимания мира, в его началах, никаких однозначных и достоверных знаний не имеется? Это не наша тема. Но нельзя такое заявление оставлять его голословным. Поэтому скажу хоть очень краткие тезисы. Остальное можно найти в книге «Реальность и иллюзия». Посмотрите, там все написано. А ну, прокрутим основные точки появления, развития мира, как это человек понимает. Да, сделаем это так, коротко, по-детски. Вот был взрыв. Образовалась материя. Затем мертвая, инертная материя превратилась в материю живую. А потом живая материя превратилась в материю думающую, чувствующую и даже заговорила. Так вот, это и есть три критические точки модели атеизма. И во всех трех нет ни малейшего понимания, как это могло произойти. И вряд ли, когда это понимание придет. А ну, более конкретно. Первое. Как возникла Вселенная? На данный момент общепринята космологическая модель Большого Взрыва. Надеюсь, вы все это знаете. Но эта теория не объясняет происхождение самого взрыва. И вся накопленная информация о том, что произошло после этого взрыва, не помогает понять, что произошло непосредственно в момент взрыва, и тем более до него. Но при этом теория не отрицает возможность существования чего-либо до этого большого взрыва. Поэтому правомерен вопрос. Что взорвалось? По какой причине? Что предшествовало этому взрыву? Ученые головастые задумались, нашли много ответов. Нестандартных, были построены новые смелые космогонические модели, теория струн, инфляционные модели, но пока они не получили подтверждения. Но даже если получат, это ничего не решает. Ведь они только сдвигают неведение на один уровень выше. Вот с сингулярности Большого Взрыва к скалярному полю, который еще менее понятен. От законов Вселенной к метазаконам предполагаемой мультивселенной. Ну, теперь еще больше я не знаю. Более того, какое бы решение ни было бы предложено, оно только повлечет за собой следующий вопрос. А что ему предшествовало? Наука ищет решение только в узких рамках материализма. А в них вопросу о причине появления Вселенной принципиально нет ответа. Почему? Потому что нет причин прекратить причинно-следственную цепочку. Всегда находя ответ, следует спросить, а это почему? Не так? Нет. И не может быть ответа в критической точке начала. Откуда появилась наша реальность, а тем более, почему она вообще должна появиться. Нет ответа, и откуда взялась волшебная, это первичная энергия, и чудесные законы природы, которые способны породить вот такой суперсложный мир. Без связи с тем, сколько это заняло времени. Миллиарды лет, или хоть вечность. Это нерешаемая проблема сама по себе. Из всего известного в науке, в первоначальной энергии Большого Взрыва не содержалось ничего, кроме потенциала создания первичных основ материи. Ну, так как же бесцельный, бессмысленный, безличный взрыв энергии, даже с учетом законов природы, мог случайно породить то, что из него никак не следует? Сознание, разум, желание, выбор, речь, совесть, стремление к осмысленности и морали – каким образом из электромагнитного излучения могли появиться ощущения собственной личности, вопросы истины и лжи, добра и зла, сострадания и милосердия, искусство, в конце концов, сама наука? Это проблема номер один. Вторая критическая точка – это превращение неживой материи в живую. Это головоломка, созданная своими руками, то есть атеистическим мировоззрением, получила название абиогенез. Теперь, тут нет времени привести все факты. Проверьте сами. В решение этой проблемы вложены гигантские усилия и ресурсы. Но никакого решения ему нет. Не как сам по себе появился и заработал без остановки первый репликатор. Не как решается головоломка симбиоза триады биомолекул жизни. Не чудо появления информационного кода ДНК. И тем более, каким образом образовалась первая функциональная клетка. Это проблема номер два. Третья проблема, третья точка – это сознание человека. И, в принципе, вся ментальная, психическая деятельность человека. Это самая непроходимая область. Атеисты тут стоят на позиции физикализма. Да? Все материя, все может быть понято только при помощи метода физики, изложено на языке ее понятия, что не может, лишено научного смысла. Допустим, хорошо. Но тогда, если ментальная деятельность человека всецело объясняется этими физико-химическими процессами головного мозга, тогда сознание, мое «я», решения, идеи, чувства должны обладать свойствами материи. Верно? То есть, что это значит? Это значит, что они должны иметь, первое, биохимическую основу. А она в каждом конкретном случае не найдена. Иметь местонахождение в пространстве. А его нет. Подчиняться законам природы. Мы сами по себе знаем, что наши мысли, сознание, выбор, чувства никаким законам природы не подчиняются. Быть доступным прямым исследованием, наблюдением, измерением, они недоступны. Нет возможности объяснить субъективность психической деятельности человека. Как можно выразить в рамках естественных наук чувства, переживания, удовольствия? А? Ненависть вампиров, а любовь в килограммах? Ни у кого нет никакого понимания, как создается цельный образ визуального восприятия. А тем более, кто его воспринимает? Какие молекулы в человеке видят, слышат, ощущают вкус, радость, боль? Что придает ему смысл? Получается, что нетрудные способны любоваться картиной Ренуара и не переносить Рембрандта, так сказать, блаженствовать от соната Бетховена и не терпеть Моцарта. Абсурд. А где мое «я» в бесконечных дебрях мозга? Никто его не нашел. Сознание и вся ментальная деятельность человека, и психическая деятельность – это основная неразрешимая для физикалистов проблема. Итак, эти три начала, три проблемы, которые мы обозначили, это основа понимания мира, и именно в них нет у человека никаких знаний. Это, по-видимому, наиболее искусно скрываемая тайна науки. Не то, что она замалчивается, вовсе нет. Ей просто не придается важность. Не, Седор, не страшно. Понимаете, властвуя над умами человечества, атеисты могут неограниченно выдавать незнание за знание, используя методы научного затуманивания. Ведь все в процессе. Тут как? Физикализм изначально определен как единственная правильная концепция. И хотя в его рамках нет решения этим трем центральным проблемам, это никого не пугает. Помните, когда заранее установлен постулат материализма, остается только найти какое-то объяснение, как бы это могло бы случайно произойти. И тогда открывается неограниченная перспектива исследования. Это как 1 плюс 1 равно... Давайте исключим ответ 2 и посмотрим, сколько неправильных решений есть. Сколько? Знаете? Бесконечное множество. Поэтому никто не в панике. Исследовательский процесс, построенный на ложной посылке, может длиться бесконечно. И идеология атеизма никогда не позволит его остановить. А пока можно утверждать, что практически все решено, и вот то, даже все необъяснимое будет объяснимо, и мы все докажем. Это подобно человеку, который бросает шарик настольного тенниса. Да, бросает его так в бетонную стену, да, пью, пах, и патетично заявляет, вот придет время, и он все равно проломит эту бетонную стену и откроет кладезь знаний, который за ней кроется. Вот с таким пафосом ученые бросаются на бастионы исследования. Можно так, а можно это. Если эта идея провалена, найдем новую. Идет нескончаемый процесс. Делают кандидатские, докторские. Это действительно двигает науку и расширяет познание. Но никакого ответа на эти три поставленных вопроса не дает. И не может дать. Но и идеологов атеизма это не волнует. Ведь они при власти. Как сказал об этом известный философ, Томас Нагель, героическая победа идеологической теории над common sense, над здравым смыслом. Лучше не скажешь. Ой. В который раз нас дурят, а? Почему мы должны потерять разум и поверить, что невообразимо сложный и многообразный мир вокруг нас? Там звезды, море, леса, цветы, львы, бараны, математика, философия, музыка, любовь, сострадание, дружба. Все было порождено случайными взаимодействиями тех же химических молекул. А? Это же абсурд. Какое насилие требуется произвести над разумом, над рациональностью, чтобы утверждать, что вся эта невообразимо целесообразная сложность могла самоорганизоваться случайным образом. Что неживое порождает живое, случайность образует целесообразное, хаос производит информацию, информация превращается в мышление, энергия трансформируется в сознание, бессмысленное становится осмысленным. Как можно все это принять? Это что, если промоют мозги таким образом, что этих мозгов не останется? Но вы, скорее всего, удивитесь. Как так? Тут что-то не то. Дурят, дурят. Может быть, вы нас дурите. А ну спросите любого интеллигентного человека. Он вам грамотно расскажет, что наука доказала, что Бога нет. Так вот, послушайте, дорогие друзья. Может быть, пришло время действительно этим поинтересоваться самому. Глубоко у всех, всех IQ достаточно хватает, все люди образованные, интеллигентные. А ну поинтересуйтесь. Наука не доказывает и не опровергает реальность Творца. Это в нее компетенция. Она не теистична и не атеистична, она просто наука. А что да, наука делает? Она только создает психологические условия неверия. Знаете, как сказал об этом лауреат Нобелевской премии по физике Стив Вайнберг? Наука не делает невозможной веру в Бога. Она лишь допускает возможность неверия. Слышали? Поэтому то дело не в науке, а в самом ученом. Какую точку отчета он выберет, так он и будет понимать мир. Надеюсь, вы знаете точное выражение по этому поводу другого лауреата Нобелевской премии Вернера Гейзенберга. Наука для человека нерелигиозного – средство удаления от Творца. Для человека религиозного – средство приближения к нему. Все зависит от самого человека, не от науки. И никакие успехи науки, никакие технологические решения не доказывают отсутствие Творца. И никакие уловки типа «Эй, писатый, во, видишь iPhone, а?» Работай, да? Если он работает, значит и Дарвин прав, значит человек, обезьяны. Все это дешевая пропаганда. Нет никакой связи между достижениями науки и техники с вопросом существования Творца. Все эти достижения происходят в рамках сотворенного мира, и нет в этом никакого противоречия. Итак, наука не доказывает, что нет Бога. Но есть люди, которые нечестно используют науку, чтобы навязать всем свое атеистическое мировоззрение. Есть люди, которые украли корону Бога. И столько времени, пока они ее держат на своей голове, пока чувствуют себя богами, нет шансов, что кто-то из них пробудится. Ну, что же делает Бог? Что делает Бог? Он долго терпит. Как любящий отец наблюдает за поведением своего сына в переходном возрасте. Но чаша терпения на определенном этапе переполняется. Вы меня похоронили? Угу, похоронили. Ну, посмотрим. Помните, был когда-то популярен Ницше. Он провозгласил, Бог умер. Наверняка вы знаете, это породило шутку. На входе в университет поместили огромную афишу со словами «Бог умер» и подпись Ницше. А внизу кто-то дописал «Ницше умер» и подпись «Бог». Вот и сейчас он говорит, ну, посмотрим, кто кого похоронит. Вы взяли судьбу в свои руки, вы властители. Вы открыли все законы природы, раскусили генетический код, полетели на Луну, создали компьютер, самолеты, построили грандиозные здания, 150 этажей, перекрыли реки, изобрели лекарства. Взяли судьбу в свои руки. Очень хорошо. А я вам пошлю всего лишь такой маленький вирус. Такой маленький. Посмотрим. Посмотрим на вашу судьбу. Спросите, а почему именно вирус? Послушайте. Вот что они утверждают? Что животный мир от клетки до приматов возник в процессе эволюции. Все слышали? Эволюция. Эволюция. Извиняюсь, значит, я не могу удержаться. Еще пару минут займет. О чем идет речь? Вот что образовалось? Да, я хочу привести пример. Секундочку, я хочу зачитать. У меня просто это все не пойдет гладко. Я зачитаю из книги «Реальность и иллюзия» о сложности биологического организма. Организм человека состоит из более чем триллиона клеток. Каждая клетка – сложнейший механизм, состоящий из ядра, ядрышка, цитоплазмы, митохондрии, клеточной мембраны, стенки и десятков других элементов. В ядре находится микроскопическая по размеру молекула ДНК, содержащая более 3 миллиардов букв информации о мельчайших деталях организма. Суммарная длина всех ДНК организма человека, если их вытянуть в виде цепочки, составит 20 миллиардов километров. Клетки организма составляют невообразимо сложные и взаимосвязанные системы кровообращения, дыхания, пищеварения, размножения, выделения, нервная система, лимфатическая, иммунная, эндокринная. Каждая из них – это же уму непостижимая сложность. Органы тела и конечности – образцы инженерного искусства, которые поражают оптимальностью своего строения и своими размерами. Например, протяженность сосудов кровеносных сосудов человека составляет 100 тысяч километров. Общее количество капилляров колеблется от 100 до 160 миллиардов. Нейронов в мозгу человека около 100 миллиардов. Общее количество альвеол в легких достигает 300-350 миллионов. Всасывающих в ворсинах тонкой кишки около 4 миллиардов. В глазу человека 110-130 миллионов рецепторов, отвечающих за восприятие света вообще, еще 5-7 миллионов, отвечающих за восприятие цвета. И все эти и другие колоссально сложные системы и подсистемы функционируют в филигранной гармонии, целенаправленно образуя единое целое – организм. Вы слышите? Организм – это невероятно сложный гигантский завод нанотехнологий, где триллионы составляющих работают целенаправленно и функционально. Как это целесообразное строение, которое каждый понимает, всецело свидетельствует о плане, о своем создателе, могло случайно себя построить? Как? Как? Значит, я вам отвечаю. Да вы ничего не понимаете, да вы темные. Произошла эволюция. Механизм мутации и естественный отбор построил вслепую сверхсложные функциональные конструкции. Вот они умеют. И так успешно построил, что человек со своим гением не способен их даже понять не до конца, не говоря уже о том, что даже приблизительно воспроизвести. Вот матушка природа. Поймите, эволюция, то есть макроэволюция, считается научным фактом. В то время как она не наблюдается, ее наблюдать невозможно. Это же занимает миллионы лет, по ихнему признанию. Ее также невозможно подтвердить экспериментально, хотя бы по той же причине. Достоверных знаний о том, как она произошла, нет. Подтверждающие ее косвенные свидетельства могут объясняться по-другому. Смотрите в книге «Реальность и иллюзия». И тем не менее, мутации, естественный отбор сотворили животный мир. Это научный факт, не спорьте, мы лучше знаем, мы ученые. А, сказал Бог, вы лучше знаете. Так все дело в мутации, а? В изменении генетического кода, то есть в нарушении устойчивого состояния организма. Странно. Тогда получается, по-вашему, что ДНК первой клетки уже содержал потенциал построения суперсложной конструкции примата? Вам не стыдно? Вы в это верите, не имея прямых свидетельств и однозначных доказательств? Мутации. Я вам пошлю маленький такой вирус. Вроде вирус как вирус. Таких есть миллионы. Но только пошлю меру за меру. Я пошлю вам вирус мутанта. Вы же в этом разбираетесь. И он послал. Уже несколько месяцев как послал. И люди начали умирать. И тогда уже все закручали по-другому. За что? Для чего Творцу посылать эпидемию? Это же жестоко, несправедливо. Не хотим Бога, который вмешивается в нашу личную жизнь. Не хотите? А кто вам эту личную жизнь дал? Почему вы сейчас обо мне вспомнили? Если меня нету, то и претензий никому нет. Но если я есть, то я тот самый, который вам эту жизнь дал. Почему же раньше обо мне не вспомнили? Почему свое существование, здоровье, благополучие приписали себе? А как только что-то не то, то я виноват. Эй, вы же сами пробудили наказание. Ведь если бы его не было, не было бы вируса, вы меня бы вспомнили? В Торе описано, что Бог неоднократно посылал на народ Израиля мор. Как наказание, но и как пробуждение. Знаете, я боюсь даже цитировать это. Нервных прошу не слушать. Так описывает эти дни Рав Деслер в книге «Михтав Миалияу», том 3, страница 205. Сразу перевожу по содержанию. Приход Машиаха связан с разрушением устоев этого мира. Исчезнет душевное спокойствие. Жизнь человека станет полна забот и тревоги, страха и страданий. Весь мир предстанет перед ужасом разрушения. И тогда всем раскроется и прояснится, что бахвальство человека, его самоуверенность и гордость своими достижениями захвата мира приводят только к трагедии. И тогда все признают бессодержательность бренной жизни, пустое от духовного содержания, ведущей в никуда. И только когда человек отчается достичь своих желаний и вожделений, тогда раскроется свет Машиаха. Вау! Дорогие друзья, Творец дает знать, что Он есть, и надо просыпаться. Творец управляет миром двумя мерами параллельно. Одна – это мера правосудия, она наказывает за нарушение воли Творца. А мера милосердия, как необходимое условие свободы выбора, откладывает это наказание, что и создает ощущение, что поведение человека безнаказанно. Так что наказание – это естественный результат, которого невозможно избежать. Можно только отложить на время. Но в конечном итоге оно всегда осуществится. Ну, хорошо. Наказание. Но за что? Человек всегда хочет знать, за что. Снова. Сейчас нет пророка. Никто не знает, как в точности происходит управление, что за что. Но зато точно знаем, по каким законам Бог наказывает. И одна из них – мера за меру. И тогда, согласно результату, по наказанию, можно понять, за какое прегрешение оно пришло. Это язык Бога, так Он с нами разговаривает. И хотя это не хочется слышать, лучше заткнуть уши, тем не менее, попробуем понять, что нам с небес намекает, для чего пробуждают, что нужно исправлять. Ведь для этого мы тут и собрались. Перечислим. Первый грех. Первый грех – это грех бездумия. Это самый страшный грех современного человека. Получить самый дорогой подарок – разум. И не пользоваться им по назначению. Точнее, использовать его на что угодно, но только не на основное. На поиск истины, на прояснение вопроса о смысле жизни – на основной вопрос, от которого зависят все остальные вопросы существования Творца, на изучение своей истории, традиции, оставаться невеждой. Спросите, а откуда вы взяли, что это грех? Вот смотрите, чем человек занят? Он целый день, как белка в колесе, работа, потом снова работа, не работает, надо отдохнуть, расслабиться, туда, досуг, туда, кафе, ресторан, дискотеки, туда, музыку послушать, поговорить по телефону, туда, жена, поездки, сети, фон. У человека просто нет времени задуматься. У тебя нет времени? Вот Бог и остановил для тебя весь мир. Карантин. Сиди дома, один, сам с собой. Задумайся. Хотя, пока фон не отобрали, верно? А это основное средство бездумия. И тем не менее, не буду входить в эту тему. И тем не менее, есть надежда, что на каком-то этапе надоест пялиться в этот экранчик. И иди знай. Может, появится маленький шанс задуматься. Для чего я живу? Что есть жизнь? Почему она вообще существует? Есть в ней смысл? Может, нет. Ведь родился я не по своей воле. Это было какое-то полное насилие, никто не поинтересовался, я хочу родиться, не родиться. И вдруг я живу. Живу! Не по своей воле. Все органы и физиологические системы работают сами по себе, автономно. Воля человека никак не причина факту самой жизни. Так откуда она? Человек очень хочет жить, а приходится умирать. А это уже совсем безобразие. Только устроился, накопил средства, поумнел, набрался опыта. И умереть? Получается какой-то бессмысл. Родился, жил, умер. Для чего все это было? Без меня жили хорошо, после меня будут хорошо жить. Что мое появление в мир дало? И все, что я прожил, вся моя жизнь, все, о чем я думал, мечтал, хотел, добивался, куда-то все исчезло. А Бог кричит, я вам дал жизнь. Почему не задумываетесь о ее смысле? Ну, хотя бы для того, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но этот вопрос, как и все остальные принципиальные вопросы, исходят от самого важного вопроса, от вопроса всех вопросов. Вопроса прояснения существования Творца. Это не праздное любопытство. От этого вопроса вся жизнь зависит. А ну, представьте себе, что Творца нет. Давайте предположим. А вы посвятили всю свою жизнь служению несуществующему Богу. Утро молитва, твилин, кашрут, девочки нельзя, то это нельзя. Глупцы, сумасшедшие люди. А теперь представьте, что он есть, что разум и обязывает. Тогда человек, который живет сам по себе, он растратил свою подаренную свыше жизнь на какое-то биологическое существование. Это ж глупец в военной степени. Да это просто личная трагедия. Не искать ответа на вопрос о существовании Творца – это колоссальный грех. Грех любого человека в мире. И еще грех, сопутствующий. Современное общество перестало искать истину. Вообще, понятие истины исчезло. Всех стало устраивать такая истина относительная, у каждого своя. Конечно, это гарантирует человеку возможность самовыражения, удовлетворять потребности эго. Мне нравится, мне подходит, мне интересно. Кто не ищет истину, он неизбежно во всем найдет только подтверждение своего мнения. Вы понимаете, что произошло? Отсутствие интереса вот к поиску истины привело к тому, что, скажем так, большинство физиков не интересуется тонкостями, доказательствами эволюции. Биологи не интересуются проблемой возникновения Вселенной. Ни тех, ни других не волнует тема творения. И даже тот, кто готов признать реальность Творца, равнодушен к теме смысла жизни. Это колоссальный интеллектуальный грех. Говорит Бог, я тебя сотворил по своему подобию. Я тебе дал самое дорогое, самое высокое, что есть, часть меня, это драгоценный разум. Почему ты не используешь его по назначению? Почему не думаешь? Почему убегаешь от основных жизненных решений своих? Да у меня нет времени. Смотрите, работа, развлечения, сети. Говорит, нет времени. Ну, вот сиди в карантине. Задумайся наконец-то. Видите? А где, кстати, сидят в карантине? Вот по всему миру. Значит, Бог обращается таким образом к каждому человеку. И в Китае, и в Италии, и в Иране, и тут в Израиле. Все должны проснуться. Это грех номер один. Для людей светских коронавирус, чтобы пробудить, задуматься. Это первый шаг подготовки к приходу Машиаха. Невежды и бездумные его не смогут признать. А для людей религиозных коронавирус, ну это совсем просто. Хотя это намеки для людей светских. Все мера за меру. Смотрите, если заставлять поставить маску народ, значит, меньше зла и ядовитости должно исходить из этих уст. Не только о сквернословии речь идет, сколько о злословии. Если заставляет носить маску на рту, значит, не надо сувать туда все, что попало. Всяких летучих мышей, лягушек. Кашрут соблюдай. Пах, запретили пожимать руки. Если бы не щупали дамочкам руки, скорее всего, не надо было запрещать пожимать сейчас всем подряд. Видели, как одет скромно обслуживающий персонал? А? С ног до головы. Намек поняли? Надо мыть руки. Гигиена. О, тут наш брат ликует. Мы же вам говорили. А ну помой ручки. Да, надо помыть ручки. Но намек-то другой. Когда встаем утром, надо сделать омовение рук. Насиладанаем называется. Надо делать это перед едой. Это надо делать после туалета. Сказать благословение с намерением. Запретили ездить за границу. Очень хорошо, действительно. По законам Торы нельзя просто так покидать границы земли Израиля. Экономический кризис. Бюджет надо урезать. Забыли? Только прошли выборы. уровень ненависти и травли всех тех, кому дорого еврейское, он уже перешел все пределы. А когда против харидим, тогда это против Бога. Это не может пройти безнаказанно, не только тем, кто открыто травил, но и тем, кто этому тихо содействовал. Помните, харидим живут за наш счет. Мы хотели сэкономить на харидим несколько шекелей, которые им по закону полагаются, как любой группе людей, которые платят налоги в надежде, что часть их вернется на их специфические нужды. Хотели сэкономить на тех, кто учит Тору. Кстати говоря, сколько их? Чуть больше 30 тысяч. А сколько получают? 450 шекелей. Хотели это сэкономить. Пожалуйста, посмотрим, сколько теперь у вас не будет хватать в государственной казне для всех. Вы помните, что несколько месяцев назад было принято решение нарушить субботу и начать общественный транспорт в нескольких районах Израиля? Скорее всего, уже в ближайшую субботу весь Израиль будет соблюдать субботу. Итак, в принципе, народ без того, чтобы хотел, и обратил на это внимание, тихо-тихо так стал соблюдать повеление Торы. Надеюсь, намек понят. С нами говорят сверху. Мы должны исправлять наши прегрешения. И на самом деле, каждый знает, что ему конкретно надо исправлять. И когда это произойдет, тогда каждый из нас вернет корону Творцу. Дорогие друзья, Творец дает знать, что Он есть. И надо просыпаться. Он король. Корона Его. Мир должен прийти к исправлению. И все спросят, что делать? Что делать? Сказали. Вот, видите, перечислили. Если хотите более конкретно, зачитаю вам послание главы нашего поколения, раввина Хаима Каневского. Только приведу сокращенный вариант, без цитат. Читаю. Каждому следует усилить свое соблюдение заповедей Торы и особенно остерегаться злословия и сплетен. Первое. Второе. Укреплять в себе качество скромности и уступчивости. И тогда каждого, кто усиливает свои старания в этом, пусть защитят их заслуги, его, его домашних, чтобы ни один из них не заболел. Хаим Каневский. Это, кроме того, что мы уже упоминали, что указали нам мудрецы Торы, эти дни уединения надо использовать с максимальной пользой. Как мы говорили, тшува, учеба Торы больше, качественнее. Молитва, читать псалмы, 91-й, 121-й, 130-й, говорят Иерацион, Петумак Торыч. Молиться надо за весь мир, чтобы никто не умер. Ни в Китае, ни в Иране, нигде. Молиться о собственном здоровье, здоровье близких. Усилить соблюдение заповедей, возлюби ближнего, как самого себя. И делать все, что Минздрав постановил. Маски, одевать. Не выходить из дома, сидеть дома, не выходить. Это иштадлют. Это то, что нам заповедано делать в рамках естественных усилий. А теперь вернемся к панике и страхам. Можно даже теперь сказать страху Божьему. Как с ним справиться? Ведь это действительно страшно. До этого мы прояснили, что обязанность человека познать реальность Творца. Надо знать, что Творец существует. Не верить. А что же тогда вера? Все говорят, верующий, верующий. Что значит вера? Вера – это оставаться верным этому знанию, не забывать его, следовать ему в действии. А в самой жизни? Вера – это как дерево, из которого произрастает плод. Знаете, какой плод? Доверие. Вера – это довериться Творцу своему, надеяться и уповать на Него. Ведь Творец сотворил меня. И как любящий отец, все, что он мне посылает, нравится мне это, не нравится, это полное добро. Откройте в эти дни книгу Ховата Левавот, обязанности сердца Рабейну Бахи. Мы ее подробно проходили, и можно найти на сайте Толдот 150 занятий. Можно и нужно учить всю книгу. Она база понимания, что есть настоящая еврейская жизнь. Но там есть глава, которая особенно нам необходима в эти дни. Это «Врата упования», 4 глава. Пару мыслей оттуда. Смотрите, человек, когда он в беде, всегда на что-то надеется. Свою мудрость, на силу, на деньги, на связи. Как у нас говорят, прорвемся. Говорит Рабейну Бахья, если человек не надеется на Бога, он надеется на что-то другое. И тогда Бог снимает с него свое попечение и отдает его во власть того, на кого или на что человек надеется. Кто верит в природу, отдан в руки природы. Пожалуйста, ищите антивирус сами. Такому человеку гарантировано беспокойство, нервы, страхи. Ведь все от него зависит. Но кто уповает на Творца, удостаивается самого высшего блага, который человек только может себе пожелать. Душевного спокойствия, хладнокровия, рассудительности. Упование – это не безразличие, апатия ко всему. Наркоман тоже такой спокойный. Упование – это осознанный выбор и ясное понимание ситуации. Творец сотворил мир, не я. Он им управляет, не я. Он создал эти обстоятельства, это не я. Он желает мне добра, только не то, которое я хочу самому себе, а то, что Творец посылает мне. Ведь сверху как-то виднее, что есть добро для меня. Чего же я должен тревожиться? Чего дергаться-то? Вот это выражение, что все к добру, это не самовнушение, это холодный расчет. Поэтому и должен человек чувствовать себя, как в руках мамы. Она так бегает туда-сюда на перроне, нервничает, опаздывает на поезд. А ребенку все равно, он улыбается, ведь он в руках мамы. Она наоборот еще так смеется, что-то трясет его. Упование на своего Творца снимает все тревоги, снимает напряжение, нервы, уныние. Приходит покой в душе. Теперь вы понимаете, что все страхи и паники неуместны. Бояться, дрожать и паниковать – это исключительное право тех, кто украл и самовольно напялил на себя корону Бога. Им действительно есть что бояться и страшиться. А кто всей своей жизнью, верой и разумом возводит корону на истинного владыку мира, живет в полном спокойствии. Наоборот, эти дни надо провести в трепете, в радости. Мы переживаем сейчас исторический момент, кто мог подумать, что мы удостоимся этого. И кроме всего, обещано, что в конце дней, вот сейчас, все, кто будут держаться волей Бога, все, кто будет идти за Ним, не пострадают. Итак, осталось только пожелать, чтобы все прошли этот тяжелый период. Всем крепкого здоровья. И дай Бог всем нам поскорее удостоиться воочию прихода Машиаха.